Особое мнение.
Здравствуйте, дорогие друзья. 14 часов и 6 минут местное время. На Эхе Перми программа «Особое мнение». Как всегда, по пятницам с большим удовольствием представляю вам своего сегодняшнего гостя, моего преподавателя в далеком прошлом, а ныне руководителя Государственного архива Пермского края, кандидата исторических наук, политолога Андрея Александровича Борисова. Андрей Александрович, добрый день.
Здравствуйте.
Чуть поближе к микрофону, а то плохо будет вас слышно. Ну, особое мнение, вы не впервые у нас в программе. Формат представляйте, пройдемся по политической повестке. Так как сфера ваших научных интересов, все-таки Америка, ее тоже коснемся. Ну, давайте тогда с внешней политики сейчас и начнем.
Как скажете.
Взбудоражило общественность новость о запрете полетов в Египет. Очень неоднозначное к этому отношение, от абсолютной поддержки до полного неприятия. Причем те, кто не поддерживает эту меру, говорят в основном о том, что опять это покушение на какую-то свободу. Хотя лично для меня это представляется как абсолютно грамотный шаг МИДа, который сегодня, к сожалению, не может гарантировать безопасность россиян на территории этой страны. Как вы относитесь к запрету полетов?
Ну, я к этому двояко отношусь. То есть, с одной стороны, Египет — это та точка, где россияне отдыхают, где они себя чувствовали до определенного времени комфортно. И потерять эту базу отдыха как бы не очень хорошо, что ли. Но с другой стороны, когда есть вопросы, связанные с безопасностью, есть угрозы. Они туманные, часть из этих угроз туманные, часть совершенно явственная после того, как мы утратили самолеты, неизвестно, что там, и вполне возможно, что это был теракт. Это, правда, надо еще доказать, но, тем не менее, подозрения такие есть, и руководство страны, правительство, оно должно реагировать. Оно должно стоять на защите граждан. Это правильная позиция.
Есть те, кто считает, будто бы сейчас американская разведка, ЦРУ в первую очередь, активизируется на этой площадке, и из-за того, что мы, в принципе, не согласовываем свою политику в Сирии, бомбим вроде кого хотим, хотя американцы нам не предоставляют точек, это может спровоцировать действия Соединенных Штатов, которые они практиковали на протяжении, наверное, всего 20-го и начала 21 века, чужими руками просто добиваться их политических целей. Как можно Россию исключить из повестки? Просто взять и под видом террористов, например, уничтожить российский самолет. Это вот по вашему мнению, как политолога, эксперта в международных отношениях в том числе, насколько уместное рассуждение?
Ну, видите ли, прежде всего я противник теории заговора. Потому что теория заговора появляется там, где ты не можешь рационально объяснить, где объяснение слишком сложное для твоего мозга. Тогда нужно найти какие-то очень простые и эмоциональные объяснения. Понимаете, обвинять американцев в том, что у них работает разведка, это наивно. Она работает везде. Она работает в Великобритании, она работает и в России точно так же. Государство должно стоять на страже своих интересов и на страже интересов своих граждан. В Соединенных Штатах то же самое. По отношению к России, нравится нам это или нет, конечно, нам это не нравится, у них есть вопросы, у них есть несогласие, они считают, что они доминируют в мире, у них на это есть определенные основания, это страна-лидер по экономическому развитию, да и по культурной доминанте, а они себя позиционируют как лидеры западно-христианской цивилизации. И в этом смысле, значит, наши попытки им противостоять, они выглядят титаническими, титаническими. Но пока, как мне представляется, мы им в определенной степени проигрываем.
Не совсем понимаю про титанические. Мы не справляемся, или нам просто предстоит очень многое сделать, чтобы...
Нам предстоит слишком много сделать. Потому что если мы противопоставляем себя им, мы должны понимать, что мы должны противопоставлять им не только как бы интеллект и хитрость нашего как бы мозга, да, а мы должны противопоставлять развитие экономики, которая у нас желает...
Доставляет желать лучшего.
Доставляет желать лучшего. Да, мы должны понимать, что у нас должна быть как бы на высоте, кроме экономики, еще и социальная сфера. Она у нас тоже, в общем, находится в проблемном состоянии. Потом вы обратите внимание, это ведь все, все же очень просто. Это даже на уровне миграций. Как бы мы ни относились к Соединенным Штатам, Соединенные Штаты едут. Многие мечтают туда приехать, потому что так или иначе там созданы условия для того, чтобы люди с их качествами, с их свойствами личности развернули эти свойства. Они их превратили в бизнес и реализовали. В России такие возможности, они, ну, только формируются, что ли. Поэтому нам сложно с ними бороться, нам сложно противопоставлять себя, но мы это делаем.
Ну, ведь на международной арене из уст первых руководителей страны звучит абсолютно разумная критика в адрес Соединенных Штатов. Они в этой своей попытке в возможностях, ну, совершенно, что ли, берега потеряли. И, правда, очень часто они идут наперекор такой вот условной договоренности международной в рамках Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности. Ведь абсолютно справедливо, насколько мне кажется, Путин критикует те же США и их западных партнеров, наших западных партнеров, за то, что те непоследовательны. И часто в регионе, например, в той же самой Северной Африке, на Ближнем Востоке, они действуют исходя из своих экономических интересов, а не безопасности.
Вы знаете, я бы с этой критикой согласился. Да, это есть. Но вы всегда имеете в виду, что при этой критике выпячиваются одни аспекты и задвигаются аспекты другие. Мы не можем, даже если они себя ведут неправильно, мы не можем их принудить, потому что они мощные, они сильные. Мы можем это сделать тогда, когда мы будем им соответствовать, когда мы будем конкурентны. Пока это не так. И поэтому я с определенным, с одной стороны, с уважением смотрю на попытки нашего правительства, нашего руководства, президента, а с другой стороны, с умеренным скепсисом, потому что нам предстоит очень многое сделать, очень многое. Поэтому я эти попытки называю титаническими. А для Соединенных Штатов это игра. Они презрели Россию в определенном смысле. Они ее практически сбросили со счетов, понимаете? И это нас трогает, потому что на самом деле мы ведь часть западно-христианской цивилизации.
Все-таки западно-христианской?
Западно-христианской, потому что мы христиане в значительной степени. Что я имею в виду? Я, понимая, что на нашей земле, в Российской Федерации, живут представители разных конфессий, да, спору нет. Но почему я называю христианской? Аргумент очень простой. Государственные институты построены на основаниях православия. Это издревле так.
И римского права.
Потом да, вот и все. То есть, поэтому это такой аргумент. Точно так же, почему Соединенные Штаты, где проживают люди различных национальностей, различных рас и вероисповеданий, они тоже, в общем, христианская цивилизация. Именно потому, что это протестантская страна, она на протестантских основаниях выстроена.
Но при этом Петр Столыпин говорил о том, что если у нашего двуглавого орла отрубить голову, смотрящую на восток, он не сможет жить с одной головой, а просто истечет кровью.
Ну, видите, вы не забывайте о том, что двуглавый орел – это ведь, в общем-то, перверсия. Ты уродец. Ну, если продолжать эту линию. Знаете, у любого символа есть тоже свои основания, но я бы очень осторожно подходил к сотрудничеству с восточными государствами, потому что Восток – это для нас загадка, это для нас тайна. И потом надо задаться вопросом, а много ли людей в Российской Федерации хотят жить по стандартам Бангладеш, например, или по стандартам Китай, Индии, или по стандартам Китая. Япония – это особая страна. По стандартам Китая. И я думаю, что немногие. Потому что есть специфика ярко выраженная, которая, российской широкой душой, она не приемлется. Это другой мир, это другое понимание и измерение этого мира, и понимание с европейцами. Как бы мы к ним ни относились, как бы они нас ни цепляли, они нам гораздо ближе. Потом, знаете что? Вот даже вот такой вот момент. Как бы мы к европейцам ни относились, вот мы туда приезжаем, и, возвращаясь в Россию, мы чувствуем себя ущербными. Почему? Потому что та архитектура, культурная сфера, в которой они живут, тот образ жизни... распределение, рассредоточенность их жизни европейцев, она такова, что хочется подтягиваться до нее. И ты в себе постоянно задаешь вопрос, а почему у нас-то не так? Ну почему? То есть, понимаете, вот этот вот комплекс, он, кстати, был и в царское время. У Ивана Грозного был комплекс перед европейцами, потому что он был царь, понимаете, у которого была борода, а в этой бороде был педикулез. Это был царь, который жил в Кремле, а некоторые помещения в Кремле были затянуты бычьим пузырем, и там стояли деревянные лавки. Вот вам Россия, понимаете, и в значительной степени, то есть, да, были палаты каменные, да, там все было, да, а было вот другое, вот ты зайди за угол.
Ну, в Европе тоже не чисто было, ложки, вилки, бани, чума, это которая, собственно, наследник их образа жизни.
Это все было, только это было, вы не забывайте, что это было гораздо раньше. Вы говорите про Средневековье, я с вами согласен, но это как бы другая эпоха, а Иван-то Грозный когда был? Это на излете, понимаете, это как бы все вот, это, если исторически мерить, то все встает на свои места. То есть мы как бы подтягиваемся, мы постоянно подтягиваемся.
Ну вот одно из направлений подтягивания – это развитие парламентаризма как такового. Грядут крупные выборы на будущий год, осенью, городская дума, законодательное собрание Пермского края, Государственная дума.
Тяжелые времена.
И уже сейчас начинаются подвижки, конкурентная борьба, но, тем не менее, парламентаризм в том виде, в котором он есть такое мнение, он себя дискредитировал в России. И что сегодня нет доверия, фактически народным избранникам, и многие обыватели считают, что все и так уже перераспределено, и у них, несмотря на то, что есть выбор, там, 5, 7, 10 кандидатов, фактически самих кандидатов выбрать они не могут. И они выбирают из предложенного, что существенно выбор ограничивает. Давайте вот с федерального уровня на уровень местной, городской думы. Ну и, собственно говоря, вы, наверное, знаете о том, что у нас изменился порядок выбора, и у нас вообще по партийным спискам будет треть парламента городского формироваться.
Вы знаете, я на этот процесс смотрю шире. Вот это проблема институтов. Это проблема государственных институтов. К сожалению, государственные институты у нас работают в режиме квази. Как бы. У нас как бы демократия, как бы. Вот то, сё, пятое, десятое, как бы выбор. Мы очень любим пенять властям. Ну, там вот власти такие, вот они пытаются там манипулировать, чего-то такое делать там и так далее. Хотя основания для этого есть, потому что есть факты определенные, да, то есть тут в средствах массовой информации то одна ситуация всплывает, то другая, да. Но мы всегда забываем о своей ответственности. То есть, а ты что сделал для того, чтобы этот институт парламентаризма был развит? А ты всегда ходишь на выборы? А ты всегда ходишь на встречу с депутатами? А ты всегда проводишь или организуешь какие-то акции для того, чтобы те люди, которые тебе были неугодны, которые тебе не симпатичны, чтобы их не было на этом поле? Вот давайте эти вопросы себе зададим.
А какие акции? Ведь возможности по общественному выступлению против чего бы то ни было у нас серьезно ограничены. И практически не ограничены возможности по выступлению за. И фактически за существующее положение вещей. Я бы так это назвал корректно, не говоря о государственной власти.
Ну вот посмотрите, Артем, ситуация какая. То есть вы смотрите локально. А я смотрю в историческом разрезе. Я ведь смотрю эту ситуацию на протяжении там, десятилетий, там 10-15 лет. И ситуация была разная, она развивалась. То есть и там были моменты бифуркации, когда, да, то есть множество возможностей было. Были такие точки. А потом мы приходим к тому, к чему мы приходим. И в определенной степени власть вынуждена манипулировать. По одной простой причине, потому что ей нужно ситуацию удержать. Потому что консолидированного мнения ни у гражданского общества, ни у гражданских активистов, ни у людей, населяющих Пермский край, нет. Понимаете, в чем дело? Потому что позиция «я», как хозяин территории, хозяин муниципалитета, хозяин двора, хозяин подъезда, этой позиции нет. И мы все чего-то ждем. Мы ждем от государства, от президента, мы ждем от губернатора, мы их хаем, потому что так проще. Потому что гораздо сложнее задать вопрос самому себе. Гораздо сложнее задать вопрос своему соседу. Потому что мы, к сожалению, мы ленивы. И не хочется, конечно, ну вот так вот огульно там говорить там про всех. Есть разные социальные слои, есть разные люди. Вопрос в другом. Кого больше? А больше серости.
Прервемся на короткую рекламу.
Особое мнение.
Кандидат исторических наук, руководитель Пермского государственного архива.
Государственного архива
Пермского края. Ну, от перестановки, что называется, не меняется. Андрей Борисов, гость программы «Особое мнение» на Эхе Перми. Про серость. Но есть ведь у нас и активные, скажем, члены-проводники гражданского общества, а на них в последнее время наезжают. Я имею в виду, ну, если говорить о Пермском крае, центр «Грани», «Перм-36», автономную некоммерческую организацию, с «Мемориалом» сейчас не все в порядке, не все у них гладко. Покушение на вот подобные общественные организации, как, ну, не знаю, некоторых лидеров мнения по формированию гражданского общества, это тоже в духе сложившейся в России ситуации к сегодняшнему дню?
Посмотрите, очень интересная вещь. Вы сказали про эти замечательные организации, к которым я отношусь с большим уважением и почтением. Но это ведь, несмотря на то, что они не едины и не консолидированы в своем мнении, это один полюс. Это полюс...
Оппозиция?
Это полюс либеральный. Это полюс либеральный. Понимаете? И у нас вообще позиция, она только вот либеральная. А когда страна в тренде консервативном, это я в это слово не вкладываю только отрицательные коннотации. Это просто такой тренд. Качнулось. Это вот оно во всех странах это точно так же развивается. Да? Должны быть активисты и в консервативном спектре точно так же.
А их там
которые
нет?
Будут, а их нет. Вы их видите?
Ну, пожалуй, только какие-то абсолютно девиантные проявления.
Так об этом и речь. Об этом и речь. Об этом и речь. То есть, соответственно, мы не имеем всей палитры. Мы не имеем этой всей палитры. Отсюда складывается ощущение, что у нас вот, ну, как бы бьют по либералам. Да, строго говоря, я и либералов-то каких-то особых не вижу. Вот у нас, кстати говоря, слово либерализм, оно мало используется. Говорят, демократ. Демократ. Вот оно в каком-то смысле это более правдиво, это более честно. Потому что мы вроде бы как бы на уровне терминов подтягиваемся к Западу, а по факту мы до Запада не дотягиваем, потому что у нас нет либералов. И консерваторов-то у нас нет. У нас не консерваторы, а традиционалисты. То есть, которые видят мир достаточно, ну, таким, ну, что ли, черно-белым. И мир должен быть правильным. Вот правильным, по их в кавычках, да. А что такое правильность? И этот мир, он слишком разнообразен. И этот разнообразный мир, он становится жутким, он не умещается в голову, ты его не можешь переварить. И его хочется упорядочить, его хочется ужать, его хочется сделать компактным. Это нормальное человеческое, ну, как бы желание, когда ты этот мир не понимаешь.
А разрушить его можно чем? Образованием, увеличением количества прочитанных книг?
Кстати, об образовании. Да, образование, понимаете, как институт, оно тоже должно перестать быть квази. Оно должно работать несколько по-другому, и оно должно решать государственные задачи. Точно так же, как и сфера культуры. Ведь у нас есть театры, которые какую миссию вообще-то несут? Они ставят вопросы. Они иногда не дают ответов, но правильно поставленный вопрос, то, строго говоря, уже есть половина ответа. Отсюда люди, которые ходят в театры, заряжаются какими-то идеями, они начинают рефлексировать себя. Они начинают рефлексировать окружающий мир, они как бы двигаются в своем развитии. Это тоже вклад в развитие демократии, вклад в развитие, ну, каких-то позитивных вещей в нашей стране.
А как вам тогда на этом фоне конфликт между руководителями, ну, известнейших, крупнейших театров в Перми? Причем конфликт не идеологический, а сугубо такой практический, я бы сказал, между Сергеем Федотовым и Борисом Мильграмом. Один первый выступил в поддержку действующего министра культуры, второй достаточно жестко на это отреагировал, посоветовав господину Федотову театром заняться, а не деньги делить и там в административную часть заглядывать.
Понимаете, в чем дело? Личностные моменты, они всегда имеют место быть. Когда примешиваются личностные моменты, они всегда как бы поднимают эмоцию, они всегда вот такие. А если как бы эмоцию снизить и посмотреть то, что в сухом остатке, Министерство культуры в достаточно сложной ситуации. Оно в ситуации ужимающихся бюджетов на культуру. Это как шагреневая кожа. И здесь очень важно как бы приоритеты расставить.
Ну, кажется, что приоритеты-то расставляются не там и не везде, где вроде бы как общественность желала бы. У нас буквально минута до федеральных новостей, не могу не спросить. В информационном пространстве появилась информация чуть ли не о вашем возможном назначении на пост министра культуры.
Обратите внимание, где она появилась. Слухи, по слухам. Я вам должен сказать, что я нахожусь на своем месте, я только чуть более года директор Государственного архива Пермского края, мне свои дела надо доделать. И, по-моему, Игорь Алексеевич, он на своем месте и, в общем, полон сил и решимости
слухи
работать.
Никто вам предложение возглавить Министерство культуры не делал?
Нет, абсолютно точно.
Мы прерываемся сейчас с новости от наших федеральных коллег. Через 4 минуты продолжим программу «Особое мнение». В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, руководитель Государственного архива Пермского края Андрей Борисов.
Особое мнение.
Продолжается программа «Особое мнение», заключительная ее часть. Артем Жаворонков в этой студии. В гостях у меня сегодня Андрей Борисов, политолог, кандидат исторических наук, руководитель Государственного архива Пермского края. Мы с вами закончили предыдущую часть закончили нашу разговором о культуре. Вот, ну... Давайте немножко сместим градус и посмотрим на там, средства массовой информации. Вот новость как раз прошла о том, что законодатели краевые попытались как-то урезать бюджет на освещение деятельности администрации губернатора. Там речь идет о десятках миллионов, а мы с вами уже несколько раз обозначили, что есть у нас сегодня сложности с бюджетом. Как вы относитесь вообще к таким суммам, которые тратятся на освещение деятельности? Ну, не пусть даже Пермского края, властных структур как таковых. Это вообще необходимо?
Ну, видите, в чем дело. Первая позиция. Оптимизация идет везде. Она будет и в этой сфере тоже. Это неизбежность. И мы это в скором времени увидим. Вот, конечно, аппетиты, свои аппетиты нужно умеривать. С другой стороны, не нужно скидывать со счетов как бы тот момент, что власть, она должна определенным образом позиционироваться, она должна доводить свои действия до людей, вот, вызывая одобрение, либо, ну, какие-то другие моменты, значит, с их стороны. А это только возможно сделать через средства массовой информации. Поэтому, и, конечно, у власти есть интересы, чтобы предстать белыми и пушистыми. Ну, мы их не можем за это как бы критиковать, да? Но на то есть разделение властей, на то есть законодательное собрание, которое через депутатский корпус видит несоответствие. Если оно видит несоответствие, оно должно определенным образом реагировать. И, по-моему, поскольку это обсуждается в паблике, это обсуждается в законодательном собрании, реакция есть. Я думаю, что, значит, администрация губернатора, ну, будет на эти вещи каким-то образом реагировать. Я думаю, позитивно.
Как раз к вопросу о формировании представления в головах обывателя о том, что у нас, нам кто-то что-то все время должен, мы все время ратуем за то, что должен прийти губернатор что-то сделать или кто-то из крупных чиновников. А вот именно такой подход, желание предстать белыми и пушистыми, и информация, которая выходит по заказу, скажем, администрации чиновников различного уровня, ведь она лишь усугубляет эту ситуацию. Если мы по телевизору видим, что тут, здесь и там в каких-то событиях губернатор сыграл ключевую роль. Ну,
а вот смотрите, какая вещь. Это ведь мы говорим...
Мы же заблуждаемся.
Это мы говорим ведь о чем? Мы говорим о том, насколько профессионально работает команда пиарщиков. Первое. Второе. И очень важный момент. Вы понимаете, фальшь ее видно. То есть пиар — это ведь особый вид работы. И многие думают, что пиар — это как бы профессия обманывать. Нет. Пиар – это профессия доносить правдивую информацию с небольшим припуском, то есть умение любую ситуацию отлакировать, довести ее и повернуть в позитивном свете. Поэтому это не вранье. Вот. А если информация делается, ну, прямолинейно, если она делается в лоб, она бьет мимо цели. То есть даже обывателя, который далек от политических вещей, его обмануть невозможно. Он смотрит и говорит по Станиславскому: «Не верю». Вот и все. Значит, эти деньги, они будут потрачены впустую. Я просто, ну, как бы не берусь как бы оценивать это, поскольку я как бы за средства массовой информации, ну, смотрю так со стороны, да, у меня. Но тем не менее, топорные сюжеты тоже приходится видеть, к сожалению.
Недавно Алексей Иванов... Сфера культуры вам близка, поэтому я по этой части же. Алексей Иванов, наш писатель, пусть не родившийся в Перми, но связавший свою жизнь с нашим городом и очень долгое время писавший о том, что происходит здесь, написал, что Пермь потеряла себя. Мы проводили интерактивное голосование в рамках одной из наших программ, слушатели с этим согласились. Вы согласны с тем, что Пермь себя потеряла?
Нет. У Алексея Иванова, которого я очень уважаю, у него может быть свое мнение, у него есть своя аргументация, почему он так говорит, у него есть свои основания, я с этим не согласен. Пермь ищет себя, она в поиске.
Сколько ж можно искать-то?
Она в поиске, а сколько нужно? Я не знаю, сколько это будет происходить.
Просто смотрим вот, на соседей и понимаем,
вот,
что...
Вот понимаете, в чем дело? А что смотреть на соседей? Мы должны найти свою стратегию. Когда мы говорим об идентичности Пермяка или об идентичности как бы региона, мы должны понимать, вот почему в Татарстане не как у нас? Потому что у них в Татарстане, в Казани очень мощный этнокультурный импульс. Они хотят, оставаясь в Российской Федерации, сохранить свою самость. Они хотят быть другими. Они хотят быть другими. То же самое в Башкортостане. То, что касается Екатеринбурга, там нет как бы вот этого этнокультурной составляющей, вот такой мощной, которая бы играла. Но у них другая амбиция. Они хотят стать лидерами
Уральского региона.
даже больше, не только уральского. Они лидеры провинции, понимаете, в чем дело? И это совершенно особое качество, что ли, региона, Екатеринбурга. Вообще Екатеринбург это такая, такая, это такой жужжащий город, бурлящий, он более... Так Пермь, она более такая, более спокойная, она... это провинциальный город. А вот как мы относимся к тому, что наш город провинциальный? Кто-то говорит, я не хочу, чтобы, был мой, чтобы мой город был провинциальным. Я хочу, чтобы он был иным, чтобы он был другим.
Теперь столица культуры
европейская. Значит, это попытка поменять код, наш код. В позитивном смысле, да? То есть это попытка амбицию насадить. И это хорошая амбиция. Это здоровая амбиция. Амбиция должна быть.
А у нас ее нет,
получается? Понимаете, в чем дело? Вот давайте так. Вот что на уровне региона происходит? Мы с вами говорим о том, что должна быть, должен быть срез социальный людей, который, страта социальная должна быть активных людей. К сожалению, значительное количество активных людей, они выезжают. Из Москвы уезжают за границу. Количество москвичей пополняется из Перми, из других городов региональных. А Пермь наполняется из...
деревнями,
да,
и
да,
уездными,
да,
городами.
Да, да, да. И этот процесс, он активно происходит. Соответственно, вот эта прослойка креативных людей, интеллектуально сильных, продвинутых, которые ощущают себя не только россиянами, но и европейцами, и готовы общеевропейскую как бы цивилизацию отстраивать, ну, в рамках России в данном случае, да, этих людей не так много. Вот эта их масса сжимается. Отсюда на тот вызов, который есть, то есть, вернее, вызова-то нет. То есть, а власть, она же как реагирует? Значит, власть, конечно, может фантазировать, она может что-то придумать, она может что-то закинуть, а может и по-другому. Мне, конечно, нравится власть, которая фантазирует. Вот мне она ближе. Ну, это, наверное, связано со свойствами моего характера, чуть-чуть авантюрного, что ли. Но есть другая позиция, она такая более спокойная. Если от общества есть запрос, есть вызов, мы даем ответ. А если нет, если нас не шевелят, нас не беспокоят, мы не реагируем. Вот, по-моему, у нас ситуация примерно такая.
А как
то есть
завести,
мы понимаете, мы те культурные тренды, которые были при предыдущем губернаторе, мы за них не схватились, мы их не стали отстаивать, мы или это делали вяло, что ли. И более того, одновременно с этим появилась группа товарищей, это совершенно нормально, которые сказали, а мы не согласны с этими трендами. А мы противостоим им. А доколе это будет? Доколе нам будут навязывать? Они не согласны. Это не укладывается у них в голове. И они как бы пошли в разнос. Потому что если есть действие, есть противодействие. О чем мы хотели? Это нормальная ситуация. Но в здоровом, как бы в здоровой ситуации, там должна быть система сдержек и противовесов. Они должны быть уравновешены. Тогда есть движение, понимаете? То есть плюс-минус дает энергию и движение вперед. А когда кто-то один, понимаете, правит либо бал. Те, кто за культурную революцию, либо те, кто категорически против, тогда мы получаем то, что получаем. Ничего. Остановку движения. Вот и все. И в этом смысле обвинять кого-то, обвинять министра культуры нынешнего, либо губернатора в том, что это происходит, понимаете, это по меньшей мере наивно. Мы должны посмотреть на себя, мы должны посмотреть на тех людей, которые нас окружают, из лидеров общественного мнения, из профессионалов, которые способны как бы поменять эту ситуацию. Ну, а если не можешь поменять, ну, тогда вот, вот, работай.
Довольствуйся тем, что есть. А есть какой-то рецепт, как сейчас завести Пермский край? Ведь многие все-таки не воспринимают Пермь как провинциальный город, воспринимают как крупный промышленный центр со своими...
И это нормально. Дело все в том, что ведь провинция, это понимаете, это ощущение в головах. Причем здесь вообще там крупный промышленный центр. Понимаете, есть люди, которые живут в Москве и ощущают себя провинциалами. Живут где-нибудь там...
В Бирюлево.
Ну да, да, да. Понимаете, вот и все. Поэтому это и из голов надо доставать. Это надо доставать из голов. Это нужно... Это можно делать двумя вещами. Это образование, это образовательный центр, это школы, это университеты. Обратите внимание, что Государственный архив, он себя и позиционирует как социально-культурный такой актор, который встает рядом с университетами, со школами, с музеями, с библиотеками на одну полку. Значит, для чего? Для того, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки, завести ее, понимаете, подтолкнуть каким-то позитивным процессом. Поэтому, и еще раз, это университеты, школы и это сфера культуры. Потому что здесь должно...
Образование и культура.
Образование и культура, конечно. Потому что, понимаете, что такое культура? Культура – это прежде всего ценности. Ценности, которые в тебе закладываются, эти ценности, что такое ценность, это шкала добро-зло, это та вещь, которая управляет твоими поведенческими стереотипами. Они управляют твоим поведением. Поэтому если ценности не закладываются в семье, если они не поддерживаются институциями, то тогда мы получаем человека неактивного, человека, который ожидает сверху, который недеятелен. Понимаете, у него есть какие-то в голове предубеждения, у него есть какие-то суждения, но, значит, топни ногой, и он по плинтусу, как мышь по плинтусу побежит, потому что он не способен эти суждения и мнения отстаивать, у него нет аргументации.
Будем надеяться, что они появятся. Эти мнения и культурные ценности. Хотелось бы, конечно, еще об образовании вас спросить, особенно в свете новостей о укрупнении университетов, создании базовых. Ну, уже просто не успеваем. Это повод пригласить вас в эту студию еще раз. Андрей Спасибо. Борисов, кандидат исторических наук, политолог, руководитель Государственного архива Пермского края, был гостем рубрики «Особое мнение на Эхе Перми». Спасибо за участие.
Спасибо за разговор, Артем.
Да. Программу провел для вас Артем Жаворонков, далее Евгения Романова с местными новостями.